Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Доброе утро! Вы слушаете передачу «Читаем Библию вместе». И... Что, Лиз?
И сегодня с вами ее ведущая Екатерина Южакова.
Это я и, конечно, Елизавета Чепелева.
Катя, вот мы каждый вторник читаем Библию, да? Во вторник читали Евангелие от Иоанна. Это для нас уже дело привычное. Но ты ни разу не задумалась о том, какими были самые первые рукописи, которые вот дошли до нас в виде Библии? И вообще, та ли Библия до нас дошла?
Ну, знаешь, если честно, вообще не задумывалась и не представляла. Я как-то думаю, ну вот есть у нас Библия, есть книга. Ну и мы ей верим просто, что она такая...
Верим на слово, да?
Да, что она просто такая, как должна быть.
А вот наш сегодняшний гость очень даже представляет. У нас сегодня в гостях американский профессор, библист Скотт Кэрролл. Скотт, здравствуйте.
Hello, how are you?
Да, добрый день, всем привет.
Good to see you. I'm privileged to be here.
Я очень рад быть здесь с вами.
И переводчик Олег Шевкун. Здравствуйте, Олег.
Да, добрый день.
Мы тоже очень рады. Скотт, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас находитесь в Санкт-Петербурге. Как вам в нашей северной столице? И что вас вообще туда привело?
Знаете, здесь очень здорово. Здорово быть в России, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Сибири, где угодно, даже на Дальнем Востоке. Это все равно здорово. Мы любим россиян. Я был здесь неоднократно уже. И мы на самом деле приехали сюда по очень такому хорошему поводу. Нас пригласило сюда Министерство культуры Российской Федерации. И мы приехали сюда в рамках Международного культурного форума. Мы проводим здесь выставку. Эта выставка посвящена как раз Библии. И знаете, что самое главное в этой выставке заключается в том, чтобы показать, как мы получили эту Библию, как пришла эта Библия, в частности, в Россию. И вот этот культурный форум, на самом деле, замечательная возможность рассказать о Библии, о ее происхождении. То есть вот поэтому мы здесь. Эта выставка будет проходить здесь до 10 декабря в Санкт-Петербурге на улице Итальянской, дом 5.
А я правильно понимаю, что вы держали прямо в руках те самые рукописи, которые...
Которые, например, писал апостол Павел.
Вы знаете, нет, вот такой привилегии у нас нет. Ни одна древняя книга не сохранилась до нас в тех подлинниках первоначальных. Знаете, несколько лет назад была найдена рукопись Корана, которая относится к жизни, времени жизни Мухаммеда. Но нам, христианам, от этого тоже есть некоторая надежда. Мы надеемся, что когда-то найдем и Библию того времени. Но обычно Библии, которые, тексты Библии, которые мы имеем, были написаны через 30, 40, 50 лет после того, как было написано изначально. Так, кстати, с Гомером, так, кстати, с библейскими авторами и с другими древними книгами.
Скотт, а на чем вообще писались эти материалы изначально?
Вы знаете, самые ранние материалы — это были глиняные таблички. Эти глиняные таблички, кстати, сохранились на Ближнем Востоке. Около 500 тысяч ближневосточных глиняных табличек сохранились аж со времен Авраама, с ветхозаветных времен. И мы можем многое узнать об этих временах. Но Библия на глиняных табличках до нас не дошла, не сохранилась. Самые ранние тексты Библии из Ветхого Завета, и они были написаны на серебряных амулетах. Их находили в захоронениях. И это два текста на цепочке, на бусах. И просто эти бусы были на человеке, и там были библейские стихи. Там очень аккуратно раскрыли это, посмотрели, и это было благословение Аарона из книги «Чисел», 26 глава. Так вот, оказалось, что кто-то написал 6 главу, стихи 6 главы книги «Чисел» на бусах, когда хоронили человека. Это означало, что в то время, в 400-500 годах до нашей эры, люди уже знали священное писание, могли это написать на бусах. Но это отдельные стихи только. Потом писали на папирусах. Папирусы делались из специального тростника, который выращивали в Египте, его перерабатывали особым образом. И так бы две стороны у папируса были. Это похоже немножко на современную бумагу. Но папирусы в основном находили в Египте. На самом деле папирусы были по всему Средиземноморье, мы это об этом знаем. И в 79 году нашей эры до Рождества Христа была найдена библиотека, была основана библиотека, потом эта библиотека была найдена, и там было немало папирусов времен апостолов. И необходимо было... Да, можно понять, что эти папирусы люди знали и пользовались ими по всему Средиземноморью, но сохранились для нас в основном египетские папирусы. Так что папирусов очень много, хотя на самом деле я думаю, что было много других, которых пока не нашли. Я думаю, что вы знаете такое выражение, что мы пытаемся найти иголку в стоге сена. И во многом вот именно это у нас и произошло. Мы пока нашли всего лишь иголку в стоге сена. Я говорю студентам, которых обучаю, что таких иголок, наверное, еще очень много. Я думаю, что текстов, которые, может быть, мы не найдем, потому что они были потеряны, также много, потому что мы нашли малую часть, значит, их было гораздо больше. Кроме того, писали на деревянных табличках, покрытых воском. Вот такие, они похожи на древние таблички, и на этом воске можно было выводить текст. И, собственно говоря, старославянские тексты, библейские тексты были как раз на таких восковых табличках. Это был псалтирь. Кроме того, писали также на кожах животных. Эти кожи животных готовили по-разному. У кожи есть три слоя. Иногда брали трехслойную кожу, иногда двухслойную, иногда очень тонкую, делают только однослойную кожу. Более того, писали иногда даже на коже эмбрионов животных. То есть вскрывали животное, и неродившийся эмбрион доставали и брали оттуда кожу этого самого эмбриона. Представьте себе, сколько все это стоило, насколько тяжело было все это подготовить. И знаете, когда мы возвращаемся к своим писаниям, которые были найдены на серебре, мы понимаем, что остались, сохранились эти тексты с 400-500 года до нашей эры, просто потому, что они сохранились на серебре. А вот папирусы многие не сохранились, естественно, и пергаменты многие не сохранились. Кроме того, были находили цитаты из Писания на камне, на погребальных камнях. Но можно добавить еще одну вещь? Добавлю. В первый раз, когда я взял в руки библейский текст, написанный на коже, это был библейский манускрипт Евангелий. Этот манускрипт относился к началу IX века. Это был фрагмент, это было Евангелие от Иоанна, и я стал читать фрагмент, и там написано: «И слово стало плотью, и обитало с нами». Я понимаю, что вы изучаете Евангелие от Иоанна, и для меня слово стало плотью, да, это воплощение, но я видел еще, как слово стало плотью буквально вот этой самой кожей, на которой написано слово Божие. Так что вот именно на этих материалах писали Библию и другие древние тексты.
А где можно сейчас найти эти материалы? Где они хранятся?
Слушайте, прямо сейчас приезжайте в Санкт-Петербург. Вот здесь как раз эти рукописи. Девушки, правда, собирайтесь и приезжайте.
Мы уже
пакуем чемоданы.
Пакуем чемоданы, да.
На самом деле, в музеях можно найти такие рукописи. Мне довелось быть основателем, директором-основателем музея Библии, который находится в штате, в округе Колумбия, в Вашингтоне. Под моим руководством собирали также библейские рукописи Ветхого Завета и Нового Завета. И многие из этих оригинальных рукописей проходили буквально через мои руки. Я считаю для себя огромные привилегии и возможность изучать все это. Но все больше и больше фотографий рукописей можно найти в интернете. А вы интернет-поколение, так что рукописи вы легко найдете в интернете. Я работаю с пока еще не выпущенными, не изданными рукописями. Нам нужно заниматься такими вещами, как датировка, оценка этих рукописей, подготовка публикаций. Но очень многое сегодня можно найти уже в интернете.
Скотт, а сколько раз была вообще переписана одна и та же рукопись, и переписывалась ли она несколько раз, ну, например, из-за изменений в языке или по каким-то другим причинам?
Ну, смотрите, это сложный вопрос, на самом деле, но хороший вопрос, Лиза.
Я рада.
Во-первых, я на протяжении 30 лет занимался тем, что просил студентов переписывать от руки древние тексты.
Мучили студентов. Ой, ужас.
So you tormented your students. Именно так. Именно этим я и занимался. Я мучил студентов. Но знаете что? Представьте себе, делаете вы это в качестве своего студенческого проекта. Я им говорил так: если вы сделаете хоть одну ошибку, я всему классу поставлю двойку из-за одного студента. Они, конечно, знали, что я человек милостивый, я в конце концов это сделал, но они боялись все равно. У меня были некоторые рукописи, которые они писали, может быть, была одна ошибочка. Но, знаете, если бы я включился в их проект в середине проекта, представьте себе, вы пишете, переписываете текст уже 3 месяца, а я такой прихожу, и я говорю: слушайте, я хочу вместо вот этого слова написать это слово, вместо этого имени написать это имя, а вот это вы передвиньте сюда, переместите сюда. Тогда студенты меня бы умерщвили, замучили меня своими ручками. Они меня просто бы закололи за такую идею, взять и все переписать. Понимаете, когда мы пишем, когда мы переписываем Библию, нам приходится следить за то, чтобы Библия переписывалась правильно. Особенно, когда мы смотрим на это с точки зрения географического распределения. Можно сказать, что мы вот в одном месте, давайте мы вот здесь поменяем вот так. Но ведь Библию переписывали в самых разных местах. Если где-то правитель сказал, давайте мы это исправим, то в других-то местах все равно этого не исправят. Бывали ли ошибки при переписывании Библии? Да, конечно, бывали. Все переписчики совершают ошибки. Понимаете, очки ведь придумали только в 14 веке. До этого они сидели, работали при свечах. Они работали без очков. Они писали настолько хорошо, насколько могли. Но обычно, когда делалась ошибка, ошибка была не в том, что переписчик чего-то пропускал, а он просто боялся что-то важное упустить и, наоборот, вставляли что-то в текст. Ну, например, написано «Иисус Христос», а они пишут «Господь Иисус Христос». Ну, на всякий случай. Но у нас ведь огромное количество рукописей Библии, и их можно сравнивать, их можно сопоставлять по возрасту, по датировке, и тогда мы понимаем, насколько они близки к оригинальному тексту. Бог дает нам много всяких подтверждений. Смотрите, Иисус ведь сотворил не одно чудо, а много чудес. Пророки давали не одно пророчество, а много пророчеств. Таким образом подтверждается истинность того, что мы проповедуем. И таким образом Бог многократно подтверждает нам истину Священного Писания. Одно дело иметь одну-две рукописи, другое дело, когда у нас огромное количество рукописей. Я работаю с группой ученых, которые занимаются анализом, в частности, рукописей Торы, первых 5 книг Ветхого Завета. Да, в рукописях бывают тысячи исправлений. Мы недавно работали с рукописью, в которой есть 7000 исправлений. Вы можете сказать: понятно, 7000 ошибок налепил переписчик. А я смотрю на это по-другому. 7000 исправлений. Потому что они все ошибки исправляли прямо там, в рукописи. То есть он нашел ошибку, он сразу исправлял. И ошибки в еврейском тексте, это обычно просто неправильно букву прописал, не в ту сторону развернул, а буквы можно перепутать и так далее. Так что, когда начинаешь изучать рукописи, ты вдруг понимаешь, какие они живые, и за этими рукописями стоят живые люди, которые вкладывали силы в то, чтобы эти рукописи были хорошие. Что же касается того, что, говорят, Библию переписывали и так далее, слушайте, это сегодня Библию редактируют, это сегодня, извините, сегодня тексты редактируют. А вот тогда тексты так не редактировали. Задача была в том, чтобы четко и неизмененно переписать этот текст.
То есть переписчики исправляли ошибки, допущенные теми, кто писал тексты?
Вот я тоже об этом задумалась.
Нет, смотрите, по поводу ошибок. Когда переписывается текст, естественно, не намеренно совершаются ошибки. И ошибки эти также зачастую люди видят, отмечают. То есть человек смотрит и говорит: ага, вот здесь ошибка. Он не исправляет ошибку апостола Павла, он исправляет ошибку другого переписчика. Что же касается еврейского Ветхого Завета, то если обнаруживали ошибку, то и нужно было закатать обратно этот свиток и потом быстренько исправить ошибку. Кстати, когда я говорю ошибку, это опять-таки может быть просто ошибка в написании какой-то буквы. буквы. Или в какое-то слово пропущено. Вот такие ошибки. Это не то, что там имя другое прописано.
То есть не о фактических ошибках.
Нет, конечно.
Как какая-то описка, да, получается?
Да, то есть это не то, что вот там типа было один, ему одно имя поставили другое. То есть, когда переписок... Вы же наверняка списывали, не только копипейст делали когда-то в жизни. И когда вдруг перепрыгиваешь через слово или перепрыгиваешь через строчку. Вот такие вот вещи. Мы говорим в данном случае о таких. Но я никогда не видел исправления, которое включало бы в себя больше, там, допустим, 6 или 8 строк. То есть, обычно это одна строка или одно слово, или даже одна буква. Но штука-то в том, что они следили за собой, они следили за тем, чтобы текст был на 100% правильный.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что вы можете писать нам, комментировать трансляции, писать на сайт Teos.fm и в мобильном приложении. Мы очень этого ждем. И давайте сделаем совсем небольшой перерыв.
А потом вернемся.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Всем здравствуйте! С вами снова «Читаем Библию вместе», и мы продолжаем общаться с нашим сегодняшним гостем Скоттом Кэрроллом. Скотт, вот у меня возник такой вопрос. А почему мы, христиане, вообще доверяем Библии? Ведь рукописи, например, рукописи апостолов не сохранились. И как мы тогда можем ей доверять? Может, до нас Библия вообще в другом виде дошла?
На самом деле есть манускрипты, которые буквально в том же поколении были написаны, когда первоначально. То есть на самом деле, и более того, эти рукописи расходились по всему миру, тысячи километров друг от друга. Представьте себе, одно и то же письмо апостола Павла через поколение после Павла в одном месте, а другое на несколько тысяч километров от этого места, то есть в другом. То есть все это расходилось сразу по всему миру. Эти тексты при этом оказываются совершенно идентичными, и они полностью совпадают с тем текстом, который сегодня. Библия была написана на трех древних языках. Первоначально на еврейском, на арамейском и на греческом языке. Приведу вам один пример из греческого языка. В греческом языке существует около 5000 рукописей греческого Нового Завета, немножко меньше. Их сравнивают. Да, иногда это полная рукопись, иногда это только фрагмент текста. Но когда все это начинаешь сравнивать, да, понимаете, вот здесь нужно учить материальную часть. Учите матчасть, друзья мои, и тогда ваша вера будет основана на конкретных данных. Все эти 5000 рукописей полностью совпадают друг с другом? Нет, они не совпадают полностью друг с другом, но будьте, пожалуйста, очень внимательны, чтобы понять то, что я сейчас вам скажу. Существует около 500 тысяч различий между рукописями. Но когда ты начинаешь категоризировать эти различия, понимаешь, чем они отличаются? Большинство из них совершенно незначительны. Например, правописание того или иного слова. Есть артикль или нет артикля. Изменение в порядке слов. Вот эти 500 тысяч различий иногда говорят о том, что смотрите, как много. Но на самом деле нет. Только 0,2% из этих различий считаются значимыми. Значит, библейский текст, который мы имеем, на 99,8% совпадает, а 0,2% могут отличаться, но это не имеет никакого отношения к богословию, к учению и так далее. Значит, мой ответ на ваш первоначальный вопрос, да, значит, первые рукописи, самые ранние рукописи Нового Завета, буквально во втором поколении после того, как он был написан. Оригиналов, подлинников того же самого апостола Павла у нас, конечно, нет. Что касается самый ранний текст, это фрагмент из Евангелия от Иоанна, 18 глава. Это беседа между Пилатом и Иисусом Христом. Это тот самый момент, когда Пилат спрашивает Иисуса, что есть истина. Вот интересно, что самый ранний фрагмент Нового Завета, 115 и 125 годы нашей эры, говорит как раз об истине. Самый ранний текст из апостола Павла. Кстати, как раз я этим занимался буквально несколько месяцев месяцев назад я это нашел, пока это еще не опубликовано, поэтому пока никому не рассказывайте. Нет, я шучу, дело в том, что это очень скоро будет опубликовано. Скоро. А первое послание к Коринфянам, 7 глава. Датируется этот фрагмент 130-160 годом до, извините, нашей эры. Да, это, конечно, немножко позже, чем Евангелие от Иоанна, но если вам кто-то говорит, что у вас нет подлинников, вы можете на самом деле просто посмеяться, потому что у нас вообще нет никакого оригинала, ни одного из произведений античной литературы. Тексты, которые у нас есть в Писании, были написаны через несколько десятилетий после того, как написано первоначально. А знаете что, если бы у нас были первоначальные подлинные документы, а я повторяю, да, их у нас нет, если бы они у нас были, во-первых, мы бы не смогли доказать, что это действительно подлинные документы, что это, допустим, почерк апостола Павла или почерк Иоанна. Но если бы даже такие... Да, конечно, Бог мог бы такие документы сохранить, но Он не сохранил. Знаете, я думаю, что причина этого понятна. Потому что мы бы стали целовать эти документы. Мы стали поклоняться этим документам, стали бы как новому золотому тельцу. Бог, я думаю, сохранил свое слово в этой замечательной рукописной традиции для того, чтобы мы, прежде всего, смирялись перед Ним. Для того, чтобы мы изучали Его Слово, для того, чтобы мы держали Его Слово в руках и понимали, что есть нечто более важное, чем сама Библия, это автор этой книги. И служим-то ведь мы с вами не Библии и не Слову, а служим мы самому Богу, Господу Иисусу Христу.
У нас есть вопрос. Петр Попов спрашивает, каким образом рукописи составлялись в книгу? Кто решал, какие манускрипты войдут в Библию?
Очень интересный вопрос от слушателя. Спасибо, Петр. И, кстати, здесь есть большое непонимание. Отчасти, знаете почему? Потому что есть такая поп-культура, популярная культура. Несколько времени назад была написана книга «Код да Винчи», и там среди... Вот в этом плохом романе есть 40 страниц абсолютной ереси. Там, например, было написано, что во время Никейского собора, Никейского совета, что Константин заставил принять канон Библии. Да, мы используем слово «канон». Слово «канон» происходит от слова «канех» — измерительная линейка, метр такой, мерило. Да, что канонично, а что нет. Бывают канонические книги, да, канон Библии, или канон Гомера, даже так можно говорить. Так вот, эта вот идея о том, что канон составлялся на Никейском соборе, это совершенно неправильная идея. Там решался другой вопрос. Там решался вопрос ереси. Вопрос о людях, которые считали, что Иисус Христос — это не Бог, а Он только богоподобен. Так что очень аккуратно, будьте, пожалуйста, очень аккуратны, будьте внимательны. Часто разница между ересью и правдой, ересью истиной, состоит всего из нескольких букв и небольшого вроде бы искажения. Но так было с арианской ересью. Тогда епископы собрались со всего Средиземноморья, чтобы решить вопрос. Но послушайте вот что. Епископ римский, его представитель даже не был на этом совете, соборе. Некоторые говорят, ну, Константин, Римская католическая церковь формулировали канон. На самом деле это совершенно не так. Давайте разберемся, как. Как же формировался канон Священного Писания? Здесь есть два вопроса. Я предполагаю, что вы хотите мне говорить, хотите спросить о каноне Нового Завета. Есть отдельный вопрос о Ветхом Завете, об апокрифах и так далее, о других писаниях. Потому что было множество разных текстов в Древнем мире, в том числе и религиозных текстов. Но вот эти книги, которые мы называем Библией, которые были составлены в Библию, во-первых, эти книги содержали в себе внутренние указания, последовательные указания на их историчность, на их географическую достоверность, на то, что они соответствуют и не противоречат другим писаниям, на то, что их написали признанные пророки, например, Моисей назван пророком, и таким образом писавшие их люди имели авторитет как библейских писателей. В Новом Завете это тексты, которые писали апостолы. Значит, первый вопрос, который задавала себе церковь, задавали себе люди, заключался в том, кто писал эти книги. дебаты, споры возникали вокруг книг, авторство которых не было установлено. Например, спорили о том, кто написал послание к евреям, и тогда возникал спор, включать его в канон или нет. Вот это одно свидетельство. Другое свидетельство. Больше ценилась книга, которая цитировалась в других местах Библии. Ну, например, в Ветхом Завете писал Моисей. Люди начинали спрашивать, а кто же написал эти книги и так далее. Но знаете, это не столь важно, потому что уже последователь Моисея, Иисус Навин, уже он цитировал из этих книг. А раз из них цитируется, значит, они уже имеют право называться каноничными. Если мы придем теперь к раннему христианству, да, у нас огромное количество текстов, которые говорят нам о развитии канона, постепенном принятии канона. Ну, например, мы можем посмотреть на отцов ранней церкви, ранних отцов церкви. Что они цитируют? Они цитируют то, что они называют греческим словом «графей». «Графей» — это греческое слово, которое означает буквально «писание». Значит, они цитируют «графей», и можно посмотреть на разных на разных отцов церкви, и мы видим, что примерно к 170 году нашей эры уже все книги, которые включаются в современный канон, были процитированы и приняты отцами церкви. Самый ранний список. Человек пытается ответить на то, какие книги библейские, а какие не библейские. Интересно, что этот список написал еретик по имени Маркион или Марцион около 130 и 140 года нашей эры. Он сделал вот что. Я скажу так, что он считается еретиком, но он называет список книг, которые нужно прочитать. Почему он это пишет? Ну, потому что, очевидно, были и другие списки. Наверное, у христиан тоже были другие списки. Самый ранний христианский список книг датируется примерно 200-м годом нашей эры. Это буквально страница с содержанием Библии. Там перечислены книги Библии, кто их написал и кому они написаны. К сожалению, в этом списке нет одной страницы. То есть мы можем взять только часть оттуда. Значит, смотрите, отцы церкви цитировали книги. Вот этот еретик Маркион писал список. В 200-м году вот сохранился фрагмент из Библии 200-го года. Все это было задолго до Никейского собора. Так что к Никейскому собору уже было понятно, что входит в Библию и что не входит. Я очень коротко сейчас ответил на то, о чем мы говорим на протяжении нескольких лекций семинарского курса. Есть еще о чем сказать по поводу апокрифов, по поводу других подобных писаний. Но если в вашей церковной традиции читают апокрифы, читайте их, читайте так называемые ветхозаветные апокрифы. Там замечательные дополнительные сведения по Библии, по библейской истории. А может быть, вы протестант, может быть, вы не принимаете апокрифы. Ну, тогда не спорьте с православными про апокрифы. Просто читайте себе Евангелие от Иоанна. Занимайтесь тем, чем вы занимаетесь. Потому что это гораздо важнее. Все остальное, ну, это дополнительные, это вопросы спорные. То, что отцы реформации называли спорные вопросы. Можно говорить за и против, но в конечном счете это спорный вопрос. Я понимаю, что я сейчас на вас много всего вывалил, но я надеюсь, что хоть что-то осталось, запомнилось.
Да, конечно, осталось и запомнилось. А я вот слышала, что есть много других Евангелий, кроме четырех, которые мы читаем. А вот почему эти Евангелия не вошли в Библию? Кому они не понравились?
Не то, что их кто-то убрал, их просто не взяли.
Почему их не взяли?
Я работал, кстати, лично с текстом Евангелия от Иуды.
Ого!
И, во-первых, там есть текстологические ошибки, там есть богословские несоответствия. Его не цитирует ни один из отцов Древней Церкви. И еще, нет древних рукописей этого Евангелия, есть только более поздние рукописи. Например, когда мы говорим о Новом Завете, у нас множество рукописей. А вот эти такие подставные Евангелия обычно бывают, где-то нашли одну рукопись, две рукописи. Есть, например, например, Евангелие от Фомы. Часто говорят: «Вау, смотрите, какое крутое Евангелие от Фомы. Там 115 высказываний Иисуса Христа». И некоторые из этих высказываний мы находим также и в Библии. Некоторые из этих высказываний какие-то измененные по сравнению с библейскими, а некоторые абсолютно чужды по сравнению с библейскими высказываниями. И более того, этот текст написан на коптском языке, не на греческом языке. Помните, на каком языке написана Библия? На греческом, на арамейском, на еврейском. А что если на коптском?
А что такое вообще коптский язык? Он на какой похож?
Он появился гораздо позже. Это язык, на котором говорили ранние христиане в Египте. Да, у нас есть ранние фрагменты из Евангелия от Фомы на греческом языке, но там всего лишь несколько фрагментов. Так что и отцы церкви эти тексты не цитируют, и рукопись этих текстов не сохранилась, в них есть богословские несоответствия. Они абсолютно несравнимы со Священным Писанием. Один из отцов церкви, которого звали Ирней Леонский, жил он в III веке, был учителем, учеником Поликарпа, епископа Смирнского. Поликарп же, в свою очередь, был учеником Иоанна, того самого Иоанна, который апостол, который Евангелие написал. Так вот, смотрите, традиция. Иоанн, Поликарп, Ириней. Эта традиция закрывает 100 лет. Иоанн, Поликарп, Ириней. Значит, Ириней говорит так, что как четыре ветра в мире, на земле, так и есть четыре Евангелия. То есть буквально через поколение после Иоанна говорят: да, было всего четыре Евангелия. Извините, меня просто это все заводит, потому что я очень люблю эту тему.
О, то есть можно сказать, что те четыре Евангелия, которые они в Библию вошли, они самые достоверные.
Основные, достоверные, да. И основные.
Совершенно точно. Именно так. Именно так, ребята. Это длинные Евангелия, это полные Евангелия, у них гораздо больше копий, гораздо больше списков рукописей. Именно их цитируют ранние отцы церкви, именно их цитируют ученики Иисуса Христа. Так, но тут еще не все. Смотрите, была ли Библия у древних христиан как одна книга, как у нас сегодня? Нет, у них такой Библии не было. Очень немного людей было грамотных, в принципе. И книги Библии были распространяемы как письма между разными христианами. Было очень мало учителей, которые могли себе позволить иметь всю Библию. Христиане адаптировали, придумали для себя очень важный механизм, который действительно позволил сопоставить Библию как общую единую книгу. Смотрите, классические тексты, иудейские тексты писались на свитках. А вот христианские тексты сразу писались как книга, как кодексы, то есть страницами такими. Соответственно, можно было взять страницы оттуда и сложить все это в единую книгу. Большинство текстов Нового Завета действительно у нас из книг, из кодексов. Если вы из ортодоксальной, из православной церкви, я думаю, что вы видели иконы, на которых, в частности, Библия нарисована. Так вот, Библия символизирует Иисуса Христа. Но при этом смысл в том, что разные книги нужно было собрать в одно и то же место. Люди были неграмотны, и люди читали те тексты, которые им удавалось найти. Причем читали вслух. «Говорящий, говори как Слово Божие», читаем мы, например, в послании к римлянам. То есть, когда они читали, это было как будто Бог им говорит. Библия была написана для того, чтобы ее читать вслух. И так оно было до Гутенберга, до того, как было изобретено книгопечатание. Библия писалась для того, чтобы ее читали вслух. Самые ранние указания на то, когда человек просто начинает читать для себя и читать про себя, это человек, который жил в конце третьего века, звали его Амброзий, это был епископ Амброзий, епископ Миланский, и вот говорят, что он сидел, и он читал Библию, и губы его двигались, но при этом слова из его уст не исходили. То есть он читал Библию про себя. До этого обычно все было совершенно по-другому. Люди читали Библию вслух, и нужно было собрать те тексты, которые можно было читать вслух другим христианам. Я надеюсь, что это отвечает на ваш вопрос.
Вы знаете, наша соведущая Настя Михеева сегодня не сидит в студии, но тем не менее вопросы она все равно свои пишет. Не знаю, разбирали ли вопрос, кто написал Ветхий Завет. С Евангелиями все понятно, говорит Настя, а вот с Ветхим Заветом нет.
Old Testament or New Testament?
The Old Testament.
The Old Testament, yes. Well, you know, unfortunately, there's debate.
К сожалению, тут да, тут есть споры по этому вопросу, Настя.
But we have the books themselves tell us.
Во многих случаях, почти во всех случаях, в самих книгах написано, кто нам, кто это написал. Для меня я доверяю тому, что говорит сам этот текст. Если в тексте написано, что написал Моисей, я считаю, что написал Моисей. Если в тексте написано, что написал Исаия, значит Исаия. Некоторые из вас, я думаю, из других традиций, и, например, ваша Библия может быть переведена с греческих текстов, и, например, в псалмах указано, допустим, псалом Давида или псалом Асафа, так в русском переводе, кстати говоря. В других переводах этот текст набран курсивом, ну, потому что не факт, что написали именно эти люди. Но я доверяю этим свидетельствам, я доверяю, не все доверяют. Есть люди, которые, ну, скорее пытаются все отрицать и опровергать. Тут вот что интересно. Вторая по длине книга Библии – это книга пророка Исаии. По поводу авторства Исаии есть множество теорий. Кто-то говорит о том, что был один автор, два автора, даже три автора. Но самый ранний текст Исаии был найден среди рукописей Мертвого моря. И текст этот был записан около 150 года до Рождества Христова. И иногда говорят, смотрите, было два автора, смотрите, на самом деле это были две книги. Но в тексте 150 года до Рождества Христова никакого разделения на две части нет. Книга эта была написана в единстве. Просто одно кончается, другое начинается без всякого перерыва. Получается единство книги. Если мы берем, допустим, ранних христиан, Петр цитирует Павла и приписывает эту цитату Павлу. Это уже к Новому Завету. Ранние отцы церкви, в протестантской церкви они зачастую не почитаются, а может быть зря, потому что это важный источник, потому что они говорят нам о том, кто записал эти тексты. Если мы говорим о Ветхом Завете, ну, например, мы не знаем, кто написал книгу «Эсфирь». Я люблю Священное Писание, я люблю книгу «Эсфирь», и замечательные аргументы, поддерживающие историчность этой книги. Но я считаю, что невозможно, что, скорее всего, писал это «Эсфирь», потому что там описание, которое мог написать только человек, который внутри гарема находится. Внутри гарема находилась как раз «Эсфирь». Есть ли какие-то части этих книг, которые не написали те же авторы? Да. Ну, например, в книгах Моисея описана смерть Моисея, в книгах Иисуса Навина описана смерть Иисуса Навина. Скорее всего, это уже дописывали другие люди. Естественно, Моисей не мог написать его о том, как он умер, где погребен. В книге «Эсфирь», скорее всего, к этому также прикладывали руку и другие люди тоже к редактированию этой книги. Но это меня совершенно не беспокоит. Я буквально принимаю авторство библейских книг. Да, иногда мы не знаем, кто написал эту книгу. В некоторых случаях авторство Павла оспаривается. Но для меня, если написано, что Павел написал, то я это принимаю. Есть интересный научный подход к этому. Подход через филологический анализ текста. Анализируются слова, анализируются фразы, анализируется грамматическая структура, анализируется длина фраз, длина предложений. И по этому филологическому, текстологическому анализу можно установить авторство. Этот анализ проводится и для Нового Завета. Для верующего человека. На самом деле это дает особую уверенность. Для неверующего человека, ну да, есть вопросы и любопытство. Кто же все-таки это написал?
Мы сделаем маленький-маленький перерывчик.
А потом обязательно вернемся.
Ну, куда ж мы денемся-то?
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Это передача «Читаем Библию вместе». У нас в гостях американский профессор, библеист Скотт Кэрролл. И слушатели очень-очень много задают нам вопросов.
Ты не успеваешь их разбирать.
И вот один из них. Петр спрашивает, насколько научны работы Брюса Мецгера? Многие протестанты из-за его фактов перестают читать его.
Интересный вопрос.
Смотрите, я скажу вам вот как. Дело в том, что я лично знал Брюса Мецгера. Я считаю его своим ментором, своим другом. Он замечательный ученый, замечательный христианин. Проблема заключается вот в чем. Если вы представляете себе, что Библия была написана вся целиком, без всяких случайных ошибок, тогда вы вообще не понимаете, как была сохранена Библия. Бог мог сохранить и первоначальный подлинник, но он решил этого не делать. И вот Брюс Мецгер разработал подход. Да, я вам должен сказать, если вы говорите о последних изданиях его книг, то последнее издание действительно было отредактировано очень либеральным ученым Бартом Эрдманом. Но мы говорим о старых изданиях его книг. Я очень рекомендую Брюса Мецгера и как настоящего джентльмена, и как христианского ученого. Проблема-то заключается в том, что текст передавался с вариациями. Но это не должно вас волновать и беспокоить, потому что, да, были определенные отклонения, вариативность, но ведь мы имеем множество рукописей, можем сравнить эти тексты.
Знаете, вообще очень хотелось бы на конкретном примере, так сказать, попробовать разобраться. Буквально в этот вторник мы читали 4 главу Евангелия от
Иоанна. Вот я ждала, когда ты задашь этот вопрос.
Да, и в синодальном переводе самарянка обратилась к Иисусу Господи, а в современном и новом Господин. Почему так происходит и где правда?
Вот сейчас ты узнаешь ответ на свой вопрос.
Да.
Не, иногда, на самом деле, это значит иногда одно и то же. Господин и Господь. Например, Сара в Ветхом Завете называла господином своего мужа, но при этом она не называла его Богом. Это скорее все-таки вопрос перевода, а не вопрос рукописи. Расскажу вам интересную штуку о женщине у колодца. Вы помните, что она самарянка, вы знаете, откуда она. Когда она пришла в город, она сказала людям: смотрите, я встретил человека, который рассказал мне все, что я сделала. А потом она говорит вещь, которую очень сложно переводить с греческого языка. Примерно так. Ну, уж точно это не Христос. То есть она сформулировала это так, что это вопрос, на который нужно ответить негативно. Не Христос. Но при этом, скорее всего, ее личный ответ был позитивный. Она просто очень боялась. И при этом она имела определенную большую мудрость. Она сформулировала именно так. Слушайте, если она говорит, это точно не Христос? Ну, нет, ты, конечно, ошибаешься, но мы пойдем посмотрим. Я надеюсь, что вы наслаждение получили от этого фрагмента Писания, он замечателен.
Да.
Очень так что было. Там она ему, к нему обращается как господин, но это вопрос перевода. Она в тот момент еще Господом его не называет.
Ну вот, видишь, это одно и то же.
А как вы относитесь вообще к разным переводам и какой, на ваш взгляд, наиболее достоверный?
Это замечательный вопрос, Катя. Я вам могу сказать самый важный перевод Библии, который нужно читать. Запишите прямо себе от человека, который работает с самыми разными переводами.
Катя уже взяла ручку.
Перевод, который вы обязаны читать. Это тот, который стоит у вас в библиотеке. Просто начните с того, который у вас есть.
Если любой, да, который есть.
По каким-то причинам вас будут преследовать или посадят в тюрьму, и вам там в тюрьме дадут другую версию Библии, ну, читайте другой перевод Библии. Выучивайте его ее наизусть. И не говорите себе о том, что у меня перевод не тот. У нас сейчас в интернете есть разные переводы, мы можем сравнивать разные переводы. Раньше это было очень сложно. Поймите, что есть разные принципы построения библейских переводов. И принципы могут быть разные. Но начните читать тот перевод, который у вас есть.
Скотт, а вот вы занимаетесь текстологией, а как вы можете сформулировать главную цель вашей работы и вообще есть ли какая-то миссия, к которой вы, может быть, стремитесь или уже ее достигли?
На самом деле мы делаем две вещи. Во-первых, мы изучаем древние рукописи. И, кстати, это древние рукописи не только Библии, это тексты и Гомера, и других авторов. Некоторые тексты, которые мы находим, на самом деле были найдены в масках мумий. Да, в масках египетских мумий закладывались тексты, древние тексты. И мы поддерживаем базу данных, к сожалению, недоступна в общем доступе, по этим самым древним текстам. Еще одна часть моей работы заключается в том, чтобы собирать древние, средневековые и современные тексты, которые рассказывают о том, как составлялась Библия. И мы, на самом деле, недавно были в Минске на выставку в Национальной библиотеке в Минске. Пришло 32 тысячи человек. Мы работаем там с Национальной библиотекой. Задача заключается в том, чтобы христиане больше доверяли Библии, не просто потому, что им так сказали, а потому, что есть аргументация, потому, что есть данные. Для тех, кто пока еще неверующий, да, кстати, мы в любом случае хотим, чтобы вы полюбили Библию не потому только, что это хорошая книга, не потому, что эта книга имеет влияние на историю человечества, не потому, что эта книга имеет влияние на культуру человечества. Да, все это так. Но мы хотим, чтобы вы читали Библию, потому что Библия несет истину. И даже для неверующих людей, я думаю, что вам есть смысл читать Библию. Да, вот так, как вы делаете, начав с Евангелия, например, Евангелия от Иоанна.
Джин Михайлова спрашивает, как относиться к неканоническим посланиям?
Да. Значит, есть апокрифы в Ветхом Завете и в Новом Завете. Есть другие, однако, тексты, так называемые псевдоэпиграфы, есть послания и так далее. Для меня, я изучал и редактировал, готовил публикации большую часть этих текстов. Я смотрю и задаюсь вопросами, соответствуют ли они библейским текстам, кому они написаны, на каком языке они написаны первоначально. Когда начинаешь все это проверять, начинаешь понимать, что это разные тексты. Есть непоследующие, непоследовательные тексты, есть тексты не на греческом языке, есть... Но, послушайте внимательно, это не значит, что они не важны. Они говорят нам о той группе, которая написала этот текст, они не говорят нам о ортодоксальном христианстве, они скорее говорят об оппонентах христианства. Но не теряйте время, не занимайтесь этими дополнительными вещами, потому что в Священном Писании и так много всего. Что касается других вещей, это можно изучать, но здесь нужна особая помощь для этого. Да, есть, конечно, и другие тексты, например, отцы церкви, Ермий или да, пастырь Ермий. Этот текст читался как священное писание на протяжении нескольких веков. А потом ранние верующие решили, что это не богодухновенный текст. Но этот все-таки или послание Климента Римского, это отец церкви все-таки. То есть, когда я отвечал на вопрос, вас, Джин, я имел в виду еретические тексты. Ну, например, если говорить о послании Климента к Коринфянам, оно не в Библии, но оно раньше написано, или, по крайней мере, более ранние тексты, чем Евангелие от Иоанна. И этот текст написан буквально после послания апостола Павла к Коринфской церкви. Вы берете, например, послание Климента Римского к Коринфянам, и вы понимаете, как коринфяне реагировали на послание апостола Павла. Вы знаете, что в письме Климента к Коринфянам мы видим, что Коринфская церковь все-таки раскололась. Именно об этом и опасался, именно этого опасался апостол Павел. Он опасался, что эта церковь развалится. Так оно и получилось, об этом мы и узнаем. Кстати, был еще один автор, который очень важен здесь, это Игнатий. Игнатий писал письма многим из церквей, которым писал и Иоанн в книге Откровения. И эти письма можно сравнивать. Я называю это ретроактивное исследование Священного Писания. Когда вы смотрите на ранних отцов, и вы пытаетесь понять, что же происходило в тех церквях, к которым обращались апостолы. То есть сначала я говорил о еретических писаниях, а потом мне помогли понять, что вопрос Жанны был не совсем об этом. Но никогда не читайте все это вместо Библии, только вместе с Библией.
Очень интересно все, но, к сожалению, у нас оказывается, в эфир у нас заканчивается очень мало времени.
Остается мало времени.
И у нас напоследок к вам есть такой вопрос. Вот вы всю жизнь занимаетесь библейскими текстами. А можете ли вы буквально в течение одной минуты сформулировать самый главный вывод из вашей работы, который важно было бы знать любому обычному человеку, ну, например, как Катя и Лиза?
something that every person, a normal person should know.
Right. Well, for me, I became a Christian.
Для меня, вы знаете, не всю жизнь я изучаю Библию. Я только пока стал христианином в 18 лет. Так что точно не всю жизнь. И тогда стал читать Священное Писание. Я должен сказать, что в разное время мне казалось, что самое главное – это читать Священное Писание. И мне показалось одно время, что очень скучно читать Священное Писание. Но потом я понял, что его надо не просто читать, изучать, тогда действительно будет скучно, а слушать так, как будто Бог говорит ко мне. И Ветхий Завет, и Новый Завет. Не разграничивайте для себя Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет – это основание для Нового Завета. Есть смысл выучивать Священное Писание. То есть не просто его изучайте, не просто его разбирайте, а просто читайте и слушайте, и дайте возможность Богу говорить через это слово. Я читал множество книг и читал в молитве. У вас большая жизнь впереди. Предайте свою жизнь Богу. Я большую часть своей жизни растерял. Если же вы не христианин, начните вместе с этой группой с Евангелия от Иоанна. Это замечательная книга, потому что она вдохновлена Богом.
Спасибо вам,
спасибо вам огромное.
Вот это вот самое главное.
Спасибо, Олег. С вами были Екатерина Южакова, Елизавета Чепелева.
Всем до свидания.
Всем пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.